Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Андрей Пиантковский, политолог, публицист, член бюро движения «Солидарность». Мы будем говорить о последних политических событиях. Состоялось назначение Дмитрия Медведева премьер-министром Российской Федерации. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru. И смс-сообщение с вопросами вы можете посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, а мы начнем нашу беседу. И вот, наверное, нам стоит начать разговор, Андрей Андреевич, все-таки с инаугурации Владимира Путина, которая состоялась чуть раньше, вчера. И как вы считаете, вот это все замечательное действие, оно прошло в атмосфере такой, ну, можно ли ее назвать нормальной, то, что мы видели в Москве, и избитые люди, и разогнанные демонстрации протеста, и потрясающие стерильно зачищенные улицы по маршруту движения кортежа?
Вы знаете, вот эта панорама пустой, абсолютно зачищенной Москвы, которая почему-то шесть каналов центрального телевидения в течение двух часов или немного меньше непрерывно так вдалбливали в сознание зрителей. А я это все видел, потому что я комментировал инаугурацию по телеканалу «Дождь». Это производит впечатление, извините, даже более жуткое, чем избиение демонстрантов. Это какой-то лунный пейзаж, или как и до меня уже несколько людей использовали это сравнение. Это нейтронная бомба, которая нас пугали в 70-х годах, что вот все материальные объекты сохраняются, а людей нет. И это контрастировало вот с этой такой фальшивой эстетикой имперской коронации. Ведь вся эта инаугурация была в такой византийско-ордынско-имперской традиции коронации. Но коронация же требует ликования масс. Это так везде было.
И в воздух чепчики,
да,
бросали.
И вот на контрасте вот эта пошлая коронация и абсолютно жутко пустая Москва, это, конечно, колоссальная такая пиарная и политтехнологическая ошибка тех людей, которые за это отвечают. Но, видимо, господин Песков, один из наиболее ответственных людей за имидж новоинаугурированного президента, был занят несколько другим делом, чудовищными угрозами по адресу демонстрантов и призывами к расправам и избиениям, а сегодня, кажется, к размазыванию печени.
Да, вот я процитирую, это Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», спросил Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, не перебрал ли он лишнего, когда сказал на «Дожде» о том, что полиции надо было действовать жестче 6 мая, рассказал Пономарев. И вот цитата. «Еще слишком мягко сказано было. За раненого ОМОНовца надо размазать печень митингующих по асфальту», цитирует депутат ответ господина Пескова. Вот, как я понимаю, у пресс-секретаря не должно быть собственных мыслей. Он должен транслировать мысли своего хозяина. Вот, по всей видимости, как минимум, мысли господина Пескова должны понравиться Владимиру Путину.
Безусловно, иначе бы он давно потерял свое рабочее место, если бы он не чувствовал очень тонко желание своего патрона. Господин Песков еще очень молодой человек, и он, конечно, доживет до времени падения путинского режима. И то, что он произносит в последние два дня, это преступление, это призывы к незаконному насилию, причем обращенные к представителям всех структур. Он не просто гламурный, вы правильно сказали, он ведь не просто гламурный мальчик, который любит охоту на слонов. Он, кроме того, пресс-секретарь человека, объявившего себя пожизненным диктатором России. Поэтому вот эти формулы его о размазывании печени по асфальту, они совершенно определенно будут восприниматься как и политически, как и руководителями полицейских структур, так и рядовыми исполнителями. Я думаю, что господину Пускову рано или поздно придется ответить за эти свои слова, и когда, если его будет задерживать для объяснения их полиции в постпутинском России, я убежден, что она будет обращаться с ним намного мягче, чем полиция 6 февраля, и уж никаком размазывании печени господина Пескова не может быть и речи.
Ну, вот все-таки о событиях 6 мая. Сейчас звучат разные точки зрения. Почему вот произошли столкновения демонстрантов на Болотной площади, точнее, перед ней на улице Серафимовича? Кто виноват? Была ли это такая вот полицейская ловушка? Или сами демонстранты готовы были к каким-то неформальным действиям? Надо ли было садиться на асфальт организаторам демонстрации в тот момент, когда она не могла пройти на Болотную площадь? Ну и так далее, и так далее. Насколько я понимаю, вы там были, тоже один из очевидцев. Каково ваше впечатление, ну, а потом, может быть, о политических последствиях этих событий.
Да, я там был, мне вот тоже, как господину Орешкину, руку расцарапали. Я уже тоже демонстрировал это на телеканале «Дочь».
Вас и сейчас видно.
Да, я думаю, что если бы у полицейских были более серьезные ранения, чем у меня, мы бы о них уже давно услышали. Но я еще
или раз увидели.
Да, но я еще раз повторяю, ничью печень размазывать по асфальту, тем более печень господина Пескова, я ни в коем случае не призываю. Вот, значит, что там происходило? Во-первых, с самого начала отношения полицейских уже на Якиманке, оно было таким более жестким, чем вот в декабре-январе на Болотной Свободе. Не было вот этого, той доброжелательности, которая так приятно удивила. Очень жесткие проходы через рамки, причем крайне неудобные, уже создавали такую атмосферу приближения некой малой ходынки, которая вот эта мини ходынка и состоялась, когда мы подошли к Якиманке. Там сознательно был оставлен от выхода на Болотную площадь очень узкую горловинку. Через очень узкую горловинку. Значит, объяснение формальное было, что предупредить прорыв через Москворецкий мост для взятия Кремля. Но, во-первых, Москворецкий мост был оттуда так в десятках метров, защищенные какими-то там невероятными цепями и техники чуть ли не боевой, об этом не могло идти речи, а все это делалось для того, чтобы создать давку здесь, тем более, что площадь уже была наполовину полна людьми, которые не через Якиманку прошли. Тогда организаторы стали требовать какого-то большого начальства, чтобы снять некоторые заграждения и пускать людей на Болотную, не только через узкий проход по набережной. Когда им отказали, они сели. Вот это то, что Навальный, Удальцов, еще кто-то, Немцов, по-моему, Яшин сели. Вот это как самое чудовищное и кровавое преступление демонстрантов интерпретируется, которое вызвало якобы реакцию полиции. Но это сесть на землю, это на заданном маршруте, протестуя против нарушения полиции условий, это модель непротивления типично в духе Ганди. И вот, а в ответ на это полиция начала очень грубую зачистку. Людей хватали, выхватывали по одному, потом опять смыкали ряды. И этот самый бардак продолжался. Дальше я уже не был живым свидетелем, потому что я через эту горловинку не прошел. Я могу рассказать очень коротко, что было дальше. Потом, после того, как эта неопределенность продолжалась около часа, в конце концов, каким-то образом уговорили говорили людей пропускать. Тогда руководители пошли на митинг, и как только первый из них, Удальцов, взобрался на трибуну, это я уже видел на экране Дождя, его прямо на трибуне арестовали, там же Навального и Немцова, вот это вторая такая провокационная акция полиции. И третья, когда уже, собственно, они были лишены лидеров, ораторов, и, собственно, митинг был ликвидирован как таковой, полиция, но время пребывания, оно еще официальное было, полтора часа, полиция начала очень жестко обходиться, вот стоя, окружив эту толпу, находящуюся, они бросались, выхватывали людей и так далее, все это все видели. То есть абсолютно однозначная ответственность провокации полиции.
У нас в московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» Андрей Пьянковский, политолог и публицист. Мы продолжим после короткого объявления.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Есть ли социально-экономическая программа у правительства Медведева? Об этом спорят экономист Максим Блат, депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода». У нас в московской студии Андрей Пьянковский, политолог, публицист, член бюро движения «Солидарность». Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Андрей Ильич, каковы все-таки политические последствия вот этих достаточно жестких столкновений, которые уже в более такой мягкой, скажем так, форме все-таки людей не так уж избивали, например, вчера вечером на Китай-городе на Старой площади, и утром 8 числа так выдавили, кого-то задержали, отпустили. Опять же, на Чистых прудах какие-то акции продолжаются и дальше. В очень мягкой такой форме народных прогулок, сходов и так далее. Каковы политические последствия вот столкновения этого оппозиционного движения, начатого в декабре, с силами, так называемыми силами правопорядка, видимо, получившими определенные инструкции под инаугурацию Путина и назначение Медведева?
Я думаю, что перспективы политического процесса в России, на ближайшую перспективу, они определяются двумя событиями, которые произошли 6 мая. Первое – это совершенно неожиданное количество протестующих. Я вам скажу совершенно откровенно, что организаторы считали, что если 20 тысяч придет, это будет хороший результат. Это будет сохранение того ядра протеста, которое осталось в марте на Арбате и на Пушкинском. Вы видели, что пришло, ну, как минимум 50 тысяч. Болотная площадь и Якиманка выглядели примерно так же, как... Это...
Как зимой это было.
Да, это отвечает на самый главный, наверное, вопрос. Затухла ли волна протестного движения? Нет, не затухла. Протестное движение, оно только начинается. И это, собственно, не волна движения, это принципиальное изменение массового сознания. Что еще было характерно вот для этого шествия по сравнению с декабрьской и мне кажется, изменилось несколько его социальная структура. Люди были моложе. Оно было, мне кажется, по политическим взглядам более левое. Очень много было красных флагов, было левый фронт.
Ну, интересно, что не было коммунистов-зюгановцев.
А сейчас я скажу о парламенте. Да, нет, это в основном левый фронт, так называемый троцкист. А вы знаете, сейчас набралось уже столько коммунистов, исключенных Зюгановым из коммунистической партии, за антипутинскими.
Хватит на вторую партию.
За антипутинскими, да, да и хватает. Они как раз ее вторую, третью уже. Антифа были, ребята. Было много людей из регионов, неожиданно много приехало, несмотря на то, что основную массу хватали и не пускали. И вот таким штампом вот этих событий были слова там «креативные хомячки», «революция норковых шуб». Да. Ну, а это было неверно и для декабря, и января. Была, в общем, такая массовая интеллигенция и тогда. Но сейчас это был явно не класс таких сыто процветающих.
Ксения Анатольевна Собчак не пришла на акцию.
А Ксения Анатольевна Собчак не пришла, господа Пархоменко, Акунин и Парфенов заявили, что они в заведомо провальных мероприятиях они не участвуют. Правда, сейчас Акунин, увидев, что тут уже 50 тысяч, помахал нам ручкой из Парижа, что он вот-вот оттуда вернется и тоже будет гулять с белыми флажками. То есть начинается движение, оно может быть даже более серьезное. И второй ответ, тоже, и второй вопрос тоже очень важный мы получили от Путина и от Пескова. А как будет реагировать власть на это? Самым жестким образом, пытаясь задавить вот этот новую стадию роста протестного движения, вот в зародыше этой второй стадии.
Хорошо, вот такой вопрос теперь. Все-таки о реализации решения Владимира Путина снова вернуться на президентский пост. Посмотрим, что он собирается делать. Ведь сразу же, как только он был коронован, он издал целую серию указов. И посмотрите, это указы очень интересные.
Да, я тоже
это
заметил.
Поручение правительству до 1 ноября внести изменения в программу приватизации, к 2018 году увеличить зарплату в России в полтора раза. Граждане не должны получить возможность улучшать жилищные условия не реже одного раза в 15 лет. И так далее, и так далее. То есть это некая такая вот программа обещаний на эти 6 лет. Ну, одни люди говорят, что это в чистом виде пиар-акция. Другие говорят, что это некий такой план невыполнимых действий, который выдается правительству Медведева, чтобы через какое-то время просто Медведева сменить, сказать, ну вот видите, мы дали важное поручение улучшить жизнь народа, прошло там сколько-то, полгода, год, а они не реализуются, значит, будем менять его на кого-то более сильного и какого-то реального руководителя, способного справиться с экономикой. Каков ваш взгляд на вот эту акцию с изданием невероятного количества разнообразных указов, я еще раз подчеркну, с конкретными цифрами, показателями и так далее?
Ну, они, с одной стороны, конкретные, а с другой стороны, они достаточно общие, углубить, улучшить и так далее.
Ну, жизнь до 74 лет. Да, продлить людям. И поднять, слушайте, уровень удовлетворенности россиян качеством госуслуг до 90%.
А он
снижение на 20% стоимости жилья.
Простите, а что, есть какая-то методика подсчета уровня удовлетворенности?
Ну, стоимость жилья можно посчитать,
нет,
правда?
Стоимость жилья, но на уровне удовлетворенности, я не знаю, так, это он имеет в виду в сексуальной сфере или более...
Ну, насчет размножения у него более, тоже там много указаний,
да. Нет, ну, во-первых, вы совершенно правы, это абсолютно новая стилистика для указов, да? Причем не только для указов президента, там, а я не знаю, там, вспомнить русскую историю, указов государя. Указ все-таки мы как-то привыкли понимать некие другие тексты.
Ну, конкретное что-то, да,
назначить такого-то, объявить войну такого-то государства и так далее. Вот. То есть, с точки зрения содержательной, это типичные призывы ЦК КПСС там, к 1 или к 9 мая, да. Ну, но с прибавкой еще цифры, которые в призывах раз в 4 года на съезда. Но с точки зрения технологической, это, конечно, некое явное повеление. Он в таком стиле не повелевал какими-нибудь там Фродковыми и Зубковыми, не говоря уже о Касьянове. Да. То есть психологически, я согласен с вами, это не случайный психологический стиль. И вот, собственно, в этом, наверное, и основная его задумка все-таки показать, кто здесь главный хозяин, кто здесь раб на галерах. И это сегодня прозвучало совершенно фантастически. фантастической сцене, когда, значит, все уже закончилось, и расслабленный Медведев, так сказать, опьяненный воздухом нового премьерства, там, позволил себе расслабиться и как-то не очень удачно пошутил, что комментировать я тут ваше выступление не буду, это бы было слишком негуманно, и все уже встали расходиться, тут позвольте, Владимир Владимирович, в очень раздраженной манере, там очень грубо осадив какого-то несчастного думца...
Говоруна, да?
Да, да. Начал, значит, по пунктикам очень так напористо и агрессивно отвечать на вопросы, которые заданы Медведеву.
Дал есть... отпор гнусным выпадам левых критиков режима. Вот
ну, тут, ну, с точки зрения отношения к Мину, это ему не впервой приходится так опускать этого несчастного айфончика, но в первый день своего нового президентства он, в общем, четко еще раз пожелал демонстративно показать расстановку сил в этой властной конструкции. И не только расстановку сил, а кто, собственно, дело делает, а кто языком мерит. Даже по конкретным вопросам он вынужден, видите, за этого Медведева отвечать.
Ну, обратите внимание на эти ответы. Вот я тут кое-что записал. Он действительно довольно жестко дал тем, кто позволил себе критиковать, ну, не персонально, конечно, его, а систему, вот такой отпор. Смотрите, что долги растут, но в корпоративном секторе, там с демографией у нас все замечательно, какая еще национализация, если природные ресурсы и так собственности России. То есть, в принципе, ответ Медведева, на мой взгляд, я не знаю, как вы на это...
Путина.
Путина, да, вместо Медведева, был таков. Никаких изменений в социально-экономической политике, принципиальных, которых требуют, например, левые, поскольку правых критиков режима в Думе нет, никаких принципиальных изменений не будет, друзья. Успокойтесь. Так?
Ну, это примерно тот язык, которым Столыпин разговаривал с Думой. Да. Он зафиксировал себя как очень жесткого правителя. Ну, видимо, он находится вот в той ситуации, которая началась во время его знаменитой речи победителя, когда текли самые настоящие искренние слезы. Он убежден, что он победил каких-то, не каких-то там жалких Жириновского и Джугланова, а там геополитических врагов России. И он обожаем Семерова. Так же, как Николай II, вот он абсолютно убежден в этом, что он обожаем своим народом, и поэтому только таким тоном...
Плюс Божья милость.
Да, 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 он же еще там вчера получил благословение. Вот, поэтому только таким тоном он будет. А и вот размазывание печени демонстрантов по асфальту, это все из той же серии.
Ну, ответ был, ведь опять же приходится цитировать Пескова за отсутствием прямых речей Путина по поводу демонстрации, что это были сплошные маргиналы. Вот, маргиналы побеждены. Ну, видимо, он не воспринимает эту угрозу всерьез, как вам кажется?
Да, но многие его соратники, наверное, относятся к этому как-то более ответственно. Ну, вот, например, небезызвестная наша коллега, госпожа Крыштановская, один из крупнейших идеологов партии Жуликов и Воров, она же «Единая Россия», она вот в своем твиттере 6 мая написала «Начинается революция». Мы сейчас не обсуждаем содержание, правоту этого тезиса, но оно передает состояние ее.
Да, тут есть испуг. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с политологом Андреем Пианковским после выпуска краткого новостей «Радио Свобода». И я напомню, что 8 мая в 22 часа в эфире будет программа «Время и мир».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Госдума большинством голосов дала свое согласие. За Медведева выступили фракции «Единая Россия» и ЛДПР против КПРФ. От фракции Партия «Справедливая Россия» в поддержку Медведева высказались 5 депутатов. Итог голосования 299 против 144, воздержавшихся не было. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутат Алексей Митрофанов будет исключен из партии за нарушение дисциплины. Митрофанов и еще четверо депутатов из думской фракции «Справедливая Россия» проголосовали сегодня за назначение Дмитрия Медведева премьер-министром. В Москве продолжаются выступления оппозиции против нечестных выборов. Утром полиция вытеснила активистов с площади у памятника героям Плевны. Были задержаны не менее 50 человек, среди которых оказался Сергей Мохнаткин. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в среду согласится на ее перевод в центральную клиническую больницу, только при условии, что ее лечащим врачом будет доктор из немецкой клиники Шарите Луц Хармс. Об этом Интерфаксу сообщила дочь украинского экс-премьера Евгения. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и национальному собранию заявил, что финансовый кризис, поразивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. Лукашенко сказал, что сейчас стране необходим мощный и стремительный рывок вперед. Международный комитет Красного Креста обратился к международному сообществу с призывом собрать 26 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи гражданам Сирии, пострадавшим от продолжающегося вооруженного конфликта в этой стране.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Андрей Пиантковский, известный российский политолог и публицист, член бюро движения «Солидарность». Говорим о последних событиях политических в России. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Андрей Андреевич, ну вот опять же вы слышали выступление Дмитрия Медведева, который в общем плане нарисовал некую такую программу разнообразных экономических действий, достаточно, я бы сказал, непоследовательную, там за все хорошее, как это обычно бывает. Слышали вы, наверное, и Путина, который обещал и демократию, и все хорошее в день инаугурации. Ну, а на самом деле, какой курс эти люди будут проводить?
Ну, прежде всего, удержание себя во власти. Об этом они говорят, не стесняясь, имея в виду достаточно длительную перспективу. Помните, как думцам говорил Путин: ну, мы же взрослые люди, вы же понимаете, если я захочу, не захочу и так далее. Там речь шла о 12 годах. И Медведев либеральным журналистам... что же он, как же он сказал, да, расслабьтесь, это надолго. Когда его спросили о тандеме, причем он очень интересная трактовка у него была тандема как крупного шага на пути развития демократии в России. Он так немножко с детской непосредственностью разъяснял, что когда один человек понимает все ключевые решения, то это плохо, а вот когда два человека...
Это демократия.
Это уже очень важный шаг. А потом он сказал, может быть, и три, а когда-нибудь, может быть, и 10 с либеральной
дрожью. Это политбюро уже будет.
В голосе. Да, ну вот сегодня своими, так сказать, финальными репликами Путин показал, сколько человек в нашей стране принимают решения и вообще могут ответственно отвечать на вопросы так называемой думской оппозиции. Все-таки не два, а один.
Ну, а где все-таки иголка вот в этом Кощеевом ларце? Где то вот уязвимое место, которое есть у путинского режима, который, в общем, держится на социально-экономических таких вот успехах определенных, связанных с высокими ценами на нефть, на раздачу части доходов от нефтегазовых ресурсов и на разнообразных формах политической демагогии, телепропаганды и так далее?
Так все эти иголки, которые выпили... нет, все эти механизмы, они износились. Вот я не первый раз в разных аудиториях в последнее время рекомендую слушателям и собеседникам: читайте, изучайте только не Ильича, а труды Михаила Дмитриева. Человека, в общем, по долгу своей службы, человека режима, директора Центра стратегических разработок правительства Российской Федерации. Я его называю таким умным охранителем режима, таким, знаете, Витте и Дурново в одном лице, вот при наших двух Николашках. Он все время, он пишет о падении, резком падении престижа власти, и все время пытается опережать развитие этого процесса, предлагает некие рецепты перезагрузки доверия, как он говорит. В частности, его идея была либеральная партия, которая должна пройти...
Но он же сказал, что Медведев не вытянет президентские выборы. Только Путин.
Да.
Значит,
да,
на основе объективных данных.
Да. Вот. И он... Последний его доклад совершенно сенсационен для него самого. Он провел социологическое исследование уже после выборов. Ну, это общее место всех экспертов по выборам, что в конце концов примерно половина голосовала за Путина, половина против. Официальные там, по-моему, 63-4, да, ну вот фальсификации там 10-13, грубо говоря. Но вот я всегда говорю так на некотором интуитивном понимании, что это очень разные половины. Если половина та, которая против Путина, она уже детерминированная, эмоционально заряженная, определившаяся, которая отношение, которое будет Путин.
Но это половина голосовавших, то есть треть населения.
Да. А вот половина, которая голосовала за, она такая вялая, размытая, там нет болельщиков. И вот Дмитриев своими довольно тонкими исследованиями, он эту мою гипотезу подтвердил самым радикальным образом, проводил фокус-группы. Вы так внимательно слушаете, вы не знали, да, об этом докладе, да?
Новые данные для меня тоже новости.
Да. Можно найти, он их рассказывал Евгению Марковне Абальц в передаче 19 марта, можно найти на... Он пришел, говорит, я был шокирован сенсационными результатами. Он им начал задавать вопросы. Он собрал людей, голосовали. Первое, что он выяснил, что они крайне критически относятся к Путину. Они повторяют все то же самое о воровстве, о коррупции, то, что, значит, в памплетах Немцова, Милова, других оппонентов.
Но для них оппоненты Путина хуже, да? Что и Немцов, и Зюганов, и Миронов,
Вот он
хуже.
Начал задавать вопросы. Да какого же, почему же вы тогда голосовали за... И совершенно стандартные ответы были, ну, не за Жириновского или Зюганова. Второй тип ответа был, ну, хоть какой-то порядок, а там будет полный хаос. Ну, и да, новые придут, еще больше будут воровать. А другие откровенно признавали, что да, рекомендовали на работе, там, заставили, привезли, там, открепительные талоны. Он не обнаружил там ни одного такого идейного. И вот он сказал...
То есть путинское большинство по Павловскому исчезло никуда.
Он говорит, оно готово развалиться в любой момент. И он говорил это почти с мистическим ужасом, что это угрожает вообще целостности и существованию любой политической конструкции, потому что, когда все развалится,
кто подберет на улице это все?
Он даже привел такое сравнение, что вот в Австралии есть вот деревья очень большие, здоровые такие, выглядят, но они изъедены термитами изнутри, и маленький толчок, и все это разваливается. Так что вот все эти механизмы, некий социальный контракт с пассивным населением, все это очень зыбко. И вот такое резкое увеличение, я бы сказал, жесткости протеста и изменение его социальной структуры от условных норковых шубах к условному классическому путинскому павловскому большинству, это еще одно новое подтверждение вот этих моих догадок и социологических исследований Дмитрия. То есть это становится такой тенденцией, определяющей тенденцией политического процесса на ближайшую перспективу.
Мне кажется, что для режима в значительной степени очень опасно то, что он включился вот в эту вот эскалацию обещаний. То есть мало было тех обещаний, которые были даны до выборов, теперь даются новые обещания вот этому самому молчаливому большинству, которое все-таки проголосовало за Путина. И если оно столкнется с разнообразными разочарованиями, то есть рост уровня жизни не будет, там это жилье не подешевеет, то, что обещано, коррупция не уменьшится, всякие разнообразные безобразия не будут прекращены, то действительно, я думаю, что вы правы, что катастрофа режима может произойти. Но самое интересное, или один из самых интересных интересных вопросов, а кто будет подбирать эту власть? Давайте посмотрим на оппозицию. Вот в парламенте нынче выступали и представители коммунистов, и Геннадий Андреевич Зюганов повторил все то же самое, что он говорит последние 10 лет, и все время обращаясь к дорогим Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу.
То есть, да, как бы полуоборотика, да, так он стоял.
Да, как бы претендуя на третье место вот где-нибудь там рядом тоже, вместо Нарышкина, например. А с другой стороны, скажем, «Справедливая Россия» выступила неожиданно жестко, и Дмитрий Медведев действительно обиделся на слова Николая Левичева, который, например, ему сказал, что в течение 4 лет все эти 4 и институт инфраструктуры, инновации, инвестиции не стали основой развития страны, зато в полной мере проявила себя 5-я и имитация всех реформ, о которых говорил господин Медведев.
Он ему еще про медведевские национальные проекты напомнил.
Да, которые тоже, в общем, фактически не существуют. Вот эта оппозиция, она способна какую-то альтернативу, собственно, предложить и реализовать? Или она находится в рамках вот этой системы и будет обращаться к Владимиру Владимировичу?
Понимаете, давайте, да, сейчас разделим, и вы задали очень конкретный вопрос не о оппозиции вообще, а вот о парламентской оппозиции.
Да-да.
Да, это партии-клоны, они, в общем, в большинстве своем, кроме коммунистов, которые наследники той коммунистической партии, остальные были правы. Мы знаем, Жириновский был создан КГБ, специальная, самая справедливая Россия, Сурковым, что там еще. Да. Вот. Вспомните судьбу таких же клонов партии в парламентах Польши, ГДР, Чехословакии.
Некоторые, да, смогли пристроиться.
Та же самая история. Их поведение в момент политического кризиса, в момент массового протестного движения, они задумываются о своей жизни. Те в посткоммунистической Германии, Польше, Чехословакии. Решающий удар по Ярузельскому в Польше нанесла крестьянская партия, которая его предала при ключевом голосовании при избрании первого некоммунистического премьера Мазовецкого. Сплошь коммунистический парламент, национальное собрание Чехословакии единогласно избрало Хавела президентом. То есть наша проблема не в том, что у нас хреновое национальное собрание, а в том, что у нас Хавел одет. Был бы у нас Хавел, и этот бы парламент. То есть их поведение будет меняться, и наиболее готовы к этому изменению, как бы, так сказать, генетически, ментально, как раз депутаты «Справедливой России». Ну, возьмите, скажем, Гудкова, старшего, младшего, Ильи Пономарева. Ну, это вообще уже готовые трибуны нового революционного конвента.
Ну что ж, давайте мы дадим возможность слушателям задать несколько вопросов. Телефон 8 800 222 12. Есть вопросы и по СМС, и по пейджеру. Тоже напомню, 660-1046, пейджер в Москве. СМС плюс 7. Да, 903-743-2801. Анна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я в марше не участвовала, но смотрели прямую трансляцию. И создалось только одно впечатление, что задача перед полицией стояла ни в коем случае не допустить начала митинга и вообще его проведения. Поэтому использовались вот все методы для этого. Потому что уничижающая критика, которая раздается из уст Удальцова, Немцова, Яшина, Навального, конечно, перед инаугурацией была не только нежелательна перед всем миром, мне просто запретительно. И второе впечатление ужасное, которое произвел этот марш, это поведение полиции, которая била людей раздетых, потому что был жаркий день, вот направо и налево этими дубинами, вот не считаясь ни с чем, а потом сегодня показывают такую картинку, что здоровяк сидит и вообще там жалуется на то, что его там полицейская якобы совершенно здоровый, что с ним чего-то там неправильно поступили.
Ну и что вы хотели этим сказать, непонятно, честно.
Вот я хотела сказать, что главная задача заключалась в том, чтобы не было слов вот перед инаугурацией никаких вот на митинге, чтобы ничего не звучало. Раз уж прошли, то и хорошо, прошли. Ну и все.
Ну, понятно.
Ну, так. Я согласен с Анной, и даже я добавил, что просто уже совершенно буквально вот это желание запретить любое свободное слово было выражено, когда лидеры добрались до трибуны, все было отключено. Все звукоусиливающие средства были отключены. И правильно она вспомнила вот как раз к этому, к Пескову и к Райанам. Единственного раненого, который, например, здоровый, довольный молодой человек, который сидел перед камерой и что-то рассказывал, как его поцарапали.
Так, Андрей Андреевич, рассказывая о событиях 6 числа на Болотной площади, вы забыли о провокаторах-масках, которые бросали зажигательные бомбы. Ну, я не знаю, там были какие-то люди в масках из ЛГБТ-движения, из анархистов, а может, были еще какие-то люди. Мы же не можем сказать, кто он там, из отдела Э или идейный борец с режимом, какой-нибудь хулиган.
Но в любом случае, да, какие-то люди бросали бутылки, ну, фаеров было буквально несколько, брошенных в самом начале. Даже сначала показалось, что что-то слезоточивый газ, не дай бог. Это был очень маленький эпизод. Ну и даже камни. Но, извините, это было ответом уже на очень грубые действия полиции. Вот типичные, они стоят, вот эти космонавты. Да, и кроме того, они же великолепно экипированы, защищены. То есть вот даже когда демонстрант, я не оправдываю, но когда демонстрант бросает что-то в прекрасно вооруженного, защищенного и экипированного ОМОНовца, это не столько агрессия, жест агрессии, сколько жест отчаяния и беспомощности. Это же совершенно несравнимые весовые категории.
Но там был такой эпизод, когда люди, уже зашедшие на Болотную площадь, просто пытались огородиться барьерами вот от этих атак ОМОНа.
Нет, чтобы... это уже вот третье, после того, как, собственно, митинг был закрыт.
И, может быть, если бы, опять же, ОМОНовцы не как-то с этим бы смирились, то какой-то митинг бы там состоялся, и, в общем, это бы все успокоилось, то есть разделились бы эти стороны.
Нет, вот три провокации.
Но им надо было, конечно, это продолжить.
Мини-ходынка при входе, арест руководителя прямо на трибуне, это все было демонстративно и символично. И третье, что они просто не оставили в покое этих людей, которые там оставили, а начали выхватывать по несколько человек и снова смыкать свою цепь.
Ничего хорошего для России не будет. Врагов будет больше, а меры борьбы, в кавычках, с ними более жесткими до жестоких. Возможно, вернут смертную казнь. Иначе Путину не пройти еще раз на следующих выборах, пишет нам Дмитрий. Что вы думаете?
Нет, но в целом это вот отражает ту тенденцию власти, которую я говорю, власть будет идти на самые жесткие меры, но я бы добавил, и я тоже сошлюсь на очень авторитетный источник, как в случае с Дмитриевым, я верю, они способны на все, и были за это десятилетие были совершены и политические убийства, о них можно напомнить, на массовые репрессии власть не способна, потому что массовые репрессии требует массового палача. Массовые репрессии требуют убежденных, десятки тысяч таких.
То есть нужно воспитать чекистов.
Убежденных эсэсовцев, как в гитлеровской Германии, или убежденных палачей чекистов, как в сталинском Советской России. Во-первых, их нет, а во-вторых, ссылаясь на авторитет очень консервативного, очень антизападно, антилиберально, антидемократически настроенного генерала Филатова, зам руководителя Альфа прошлого. У него был фантастический блог где-то в феврале, где он написал о настроениях среди силовиков. Он говорит, что 80-85% просто ненавидят режим, считают их ворами и преступниками. Убивать за них, за Путина, Абрамовича и Дерипаску не будут.
Так, участники акции оппозиции покинули Чистопрудный бульвар, куда прибыл ОМОН. Видите, продолжается эта погоня ОМОНа за участниками антипутинских манифестаций. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Будьте любезны, да. У меня вопрос к господину Конковскому. Ну вот, предположим, два вопроса. Предположим, Путин по тем или иным причинам вот ушел из власти, перестал быть президентом. Как вы полагаете, что будет вот с серьезной точки зрения после него, левые или правые? Спасибо.
А вы сказали два вопроса.
Ну, достаточно, да. Того, что есть.
На эти вопросы ответила концепция президента переходного периода, которую оппозиция, и в частности я был одним из авторов, предлагала всем системным кандидатам, тому же Зюганову, Миронову, Прохорову. Нам необходим переходный период. После ухода тем или иным способом, как сказал Анатолий Путин, нам нужно провести свободные парламентские и президентские выборы. И кто победит на этих выборах, предсказать довольно сложно. Я думаю, что левые партии, не КПРФ, конечно, которая себя в глазах левой аудитории довольно давно уже скомпрометировала сотрудничеством режима, будут левые силы, будут либеральные, будут националисты. Кстати, вот все наблюдения за участием националистов в этих демонстрациях и социологические наблюдения показывают, что наши националисты, они вряд ли будут пользоваться такой большой электоральной поддержкой, как, скажем, партия Мари Ле Пен. Но они будут представлены.
Я вам возражу. Знаете, я считаю, что просто националисты сейчас расколоты на антипутинских националистов, которых мы видим на той же Болотной, например, типа Константина Крылова, и пропутинских, как Дмитрий Рогозин. Но, в принципе, они могут найти вполне общий
язык. Нет, вы знаете...
Не случайно, кстати, Путин один из указов, который он подписал сейчас, ввести экзамены для мигрантов, приезжающих в Россию к осени уже, там, по русскому языку и по истории. Истории, значит, он чувствует, что в эту сторону можно двигаться. Это безопасно.
Что вы хотите? Саркози в последние две недели своей кампании, конечно, безумно заигрывал перед партией Ле Пена. Но, кстати, насчет Рогозина, он может быть и пропутинским, завтра и антипутинским, и как угодно. Выборы непредсказуемые. Но вот в этом-то как раз и принципиальный водораздел. Должна ли страна позволить себе свободный выбор, или, как нам кричат господа Радзиховские, ни в коем случае нельзя выборы, а то придут ужасные фашисты власти, поэтому нужно сохранять пожизненный режим Путина.
Ну, мне кажется, может быть, я не прав, что как часть так называемых системных либералов, она, с одной стороны, утратила поддержку в обществе, а с другой стороны, она утратила и позиции во власти.
Ну, там идет им довольно... Плохо. Довольно сложная борьба, потому что реальный тандем, это, конечно, не Путин и Медведев, реальный тандем это системные либералы и силовики. Вот я жду, между прочим...
Состав правительства вы ждете? Это интересный будет, между прочим, показатель температуры. Из-под ковра выбегут какие-то новые люди.
Да, да, да. И, да, кстати, относительно всего, вам не показалось удивительным, что полное отсутствие любопытства у господ депутатов, ну, кадровые вопросы должны были интересовать.
Но они задавали эти вопросы на закрытых встречах, и, насколько я знаю, никакого конкретного ответа не получили.
Они получали количные ответы, там, 1/4, 1/5, и так. Это святая святая. Режима.
Но это знает только один человек. Да. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев многого не знает.
Дмитрий Анатольевич не был достаточно компетентен ответить. Но вы заговорили очень интересную тему о системных либералах. Вот если они перейдут в реальную, ну, скажем так, немножко патетически, перейдут на сторону мирной антикриминальной революции, это может быть важнейшим шагом в нашей политической...
Им нужны гарантии для этого.
В нашей политической эволюции. Потому что мы наблюдали на наших глазах падение там дюжины авторитарных режимов последних. Везде необходима комбинация двух факторов. Массовое протестное движение и раскол в самой верхушке режима. Вот почему по-разному идут события в Египте и Сирии. В Египте генералы сдали Мубарака, и начался... И у них была exit strategy, и были все гарантии. Или они сами могли обеспечить себе эти гарантии, о которых говорили. Пока они удержали власть, что там будет дальше, это другой разговор. А в Сирии события подражали более трагическому кровавому сценарию, именно потому, что не было раскола верхушки. Ну, тут понятное объяснение. Они все принадлежат к одной религиозной секте лавитов. И они, сирийские генералы, не могут сдать Асада, потому что их повесят сразу же вместе с Асадом. И все равно с ними это произойдет, но после чудовищной гражданской войны. Так вот, наши системные либералы пока ведут себя так, как я даже их называю, путинские лавиты. Они держатся за режим, конечно, опасаясь отсутствия вот этих гарантий и перспектив
остаться... Они послали в протестное движение в разведку Ксению Анатольевну Собчак.
Они послали более серьезного человека. Я вот скажу вам...
Кудрина?
А?
Кудрина?
Гозмана. Вот в последнее... Сколько раз мне приходилось и в этой аудитории, так сказать, критиковать господина Гозмана. Но мне... Я с интересом читаю его последние заявления. Мне кажется, что... Ну, а Гозман это альтер-эго Чубайса. Это очень близкий человек к нему. И в последнее... Вот Гозман как бы такая модель нахождения мостов с этой мирной антикриминальной революцией. Они, им бы хотелось оказаться в стане победителей этой революции, но они очень сильно связаны с режимом, и мне кажется даже, что вот поведение системных либералов сейчас, на ближайшую перспективу, даже более важно, чем вот эта массовость движения, потому что, ну, если власть останется сплоченной, как в Сирии, то тут и 100 тысяч, и 200 тысяч, может быть, недостаточно, а если бы власть была сейчас расколота, то даже тех же 50-100 тысяч вышедших на улицы Москвы было бы достаточно для падения режима. У системных либералов ключ к выживанию или невыживанию режима.
Михаил из Москвы вопрос. Коротко.
Добрый день. У меня к Пионковскому такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что настоящие рамки, которые ограничивают, ну, степень свободы наших сейчас, извиняюсь, элиты, это, конечно, окружающий Запад. И в связи с этим вот такой возникает, опять же, естественный вопрос. А что готов Запад простить нашему Шарикову, а чего вот он все-таки, наверное, не проглотит?
Спасибо. Спасибо.
Вы знаете, Запад не только прощает нашему Шарикову, Запад по существу является сообщником Шарикова, потому что весь этот шариковский режим не мог бы существовать без путинских общаков за рубежом. Запад гарантирует сегодня безопасность этих общаков. Да, там в парламентах, в конгрессах возникают списки Магнитского и так далее, но исполнительная власть очень жестко стоит на защите этих общаков и пытается как-то препятствует движению.
Вот Наталья тоже написала, американский президент собирается и дальше продолжать дружеские отношения с лживой воровской кремлевской властью.
Совершенно верно, я с этим согласен. За это он получает так называемую перезагрузку, транзит в Афганистан, там разговоры ля-ля о ядерном разоружении и так далее. Последнее, если я успею, вы упомянули об указах Путина. Очень интересный один декрет номер один, как я его назвал, об общаках.
Не допустим введения односторонних санкций США против российских физических и юридических лиц.
Абсолютно. Вот это он поставил перед... Там есть... Это указ об отношениях с США. Там есть общие фразы, там, ПРО, стратегическая стабильность и так далее, которые ничего не означают. А вот указ ради этого, то, что сейчас интересует в отношениях США и Западом в целом, это безопасность общаков, безопасность Абрамовича, безопасность Симченко, безопасность. И в этом отношении Запад является сообщником нашей криптократии.
Людмила из Смоленской области написала: «Я живу в деревне, глядеть на то, во что превращена Россия, страшно. Огромная территория, заросшая многолетним бурьяном, вперемешку с палами. Города, как бородавки на теле страны, оккупированные единоросскими чиновниками, силовиками. Разрушать нечего, все разрушено». Что сказать этим людям? Вот надежды у них нет, понимаете? Они не ходят на демонстрации в Москве, они не тусуются на Чистопрудном бульваре где-то, они не смотрят телеканал «Дождь», они вот иногда слушают, наверное, радио «Свобода», пока его слышно еще в российской провинции. Что сказать людям, которые живут вот в этой далекой деревне?
В этом блестящем совершенно, в этой блестящей цитате, которую вы произнесли, я не услышал безнадежности. Я в ней услышал гнев и требования ликвидации этого преступного режима.
Ну, то есть этим-то людям что делать? Ждать, пока оно все само упадет?
Есть люди, от которых зависит гораздо больше. Это В том числе и те системные либералы, о которых я говорил. Ответственность за это состояние России – это ответственность политической элиты. И в первую очередь той политической элиты, которая является частью этой власти.
Спасибо. Сегодня в программе «Время гостей» мы говорили с Андреем Пиантковским, политологом, публицистом, членом бюро движения «Солидарность». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. Всего вам доброго. Итоги дня подведет сегодня Андрей Шарый.